Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Яшчэ 6 удзельнікам плошчы вынесены прысуды ад 3 да 3,5 гадоў. У прэзідэнцкай адміністрацыі не выключаюць, што ў адказ на эканамічныя санкцыі могуць забараніць выезд за мяжу прадстаўнікам апазіцыі. Сергей Маўродзі прапануе ўратаваць эканоміку Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў Страсбуры дэпутаты Еўрапейскага парламенту абмеркавалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Прынятая рэзалюцыя, у якой Еўрапарламент заклікае Еўракамісію, Раду Еўразвязу, Вярхоўнага камісара і партнерскіх краінаў Еўразвязу пашырыць санкцыі супраць беларускага рэжыму, у тым ліку ўвесці адрасныя эканамічныя санкцыі. Рэзалюцыя таксама заклікае беларускія ўлады неадкладна вызваліць арыштаваных удзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў і зняць з іх усе абвінавачанні. Аўтары дакументу таксама заклікаюць беларускія ўлады спыніць працэс закрыцця незалежных газет «Наша Ніва» і «Народная воля», вызваліць з-за крату журналіста Андрэя Пачобута. Напярэдадні верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон заявіла, што дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Адначасна, з яе гледжання, трэба ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі. У эфіры «Свабода» да іншых падзеяў у свеце. Сёння суд у Мюнхене прызнаў Івана Дзьмінюка вінаватым у спрыянні масаваму забойству зняволеных канцэнтрацыйнага лагеру Сабібор і асудзіў яго на 5 гадоў турмы. Суд прызнаў пераканаўчымі доказамі таго, што ў часе Другой усясветнай вайны выхадзец з Украіны былы ваеннапалонны Дзьмінюк добраахвотна стаў ахоўнікам лагеру Сабібор у Польшчы. Там было забіта каля 28 тысяч зняволеных. Дзьмінюку, які пасля вайны жыў у ЗША, але пазней быў пазбаўлены амерыканскага грамадзянства, 91 год. Ягоныя адвакаты настойвалі на невінаватасці падсуднага і выказвалі сумненні адносна сапраўднасці матэрыялу пра службу Дзьмінюка ў Сабіборы. Усама бін Ладэн меў наўпроставае дачыненне да падрыхтоўкі ўсіх недаўніх тэрактаў Аль-Кайды, планаваў наступныя. Пра гэта сведчыць ягоны асабісты рукапісны дзённік, а таксама электронныя дакументы, якія былі захопленыя ў ноч на 2 траўня ў ягонай рэзідэнцыі ў пакістанскім Абатабадзе. Высокапастаўленыя амерыканскія чыноўнікі на ўмовах ананімнасці паведамілі агенцтву Associated Press, што лідар Аль-Кайды лічыў неабходным арганізаваць маштабныя напады на Лос-Анджэлес і іншыя буйныя амерыканскія гарады. Паведамляецца таксама, што Бін Ладэн стасаваўся з навакольным светам праз пасланні, якія былі запісаныя на флэшках. У часе авіаўдараў сілаў НАТО па лібійскай сталіцы ў ноч на чацвер забітыя 6 і параненыя 10 чалавек, паведамілі сёння лібійскія ўлады. Яны заявілі, што забітыя цывільныя жыхары. Іншае пацверджанне гэтай інфармацыі няма. Паводле камандавання сіламі НАТО, авіаўдары наносіліся па рэзідэнцыі лібійскага лідара Муамара Кадафі. Ад бамбавання пацярпела амбасада Паўночнай Карэі, пра гэта паведаміла лібійскае тэлебачанне, не паддаўшы, аднак, ніякіх дэталяў інцыдэнту. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Цяпер аб падзеях у Беларусі больш падрабязна. Еўрапарламент прапануе адрасныя эканамічныя санкцыі супраць Беларусі. У прэзідэнцкай адміністрацыі не выключаюць, што ў адказ на эканамічныя санкцыі могуць забараніць выезд за мяжу прадстаўнікам апазіцыі і выдварыць некаторых еўрапейскіх амбасадараў. У Менску працягваюцца судовыя працэсы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 12 траўня ў судзе Маскоўскага раёну быў вынесены прысуд 6 удзельнікам плошчы, і яшчэ ў 4 судах працягваліся іншыя працэсы ў гэтай справе. Судовым працэсам у Беларусі дадзеная ацэнка ў апошняй рэзалюцыі Еўрапарламенту, якая сёння прынятая ў Страсбуры. Резолюція Європарламенту утримлює зворот до Єврокомісії, Ради Єврозв'язу, Верховного комісара і партнерських країн Єврозв'язу поширить санкції супроць білоруського режиму, у тим ліку ввести адресні економічні санкції. Резолюція закликає білоруські влади неоткладно визволити арештованих удільників після виборчих протестів і зняти з їх усі обвинувачені. Автори документу так само закликають білоруські влади спинити процес закриття незалежних газет «Наша Ніва і Народна воля», визволити з-за кратов журналіста Андрея Пачобута. Чарльз Танак, представник Великобританії у Європарламенті, з'являється одним з авторів проекту резолюції, яку Європарламент прийняв по Білорусі. Перед голосуванням Танак виказав кореспонденту нашого радіо у Брюсселі свою оцінку розвиття ситуації у Білорусі.
Well, I have to say I was very disappointed because I had made some arguments before the election.
Мушу признати, що особисто я вельми розчарований, тому що перед виборами я приводив аргументи на користь того, щоб Білорусь спокійно і потиху прийняти у парламентську асамблею Сходнього партнерства Euronest. Я бачив, що ізоляція і самоізоляція Білорусі від Заходу і Євразв'язу означає поразу для цієї країни. Я отримав вельми моцне запевненні від білоруського амбасадора, що гэтым разом усе буде інакше. Але, на жаль, Лукашенко, який заставався гомосоветикус на протягу шматліких годів, адвернув ходу подеев і повел себе так, як некоторые предказывали. Він повел себе брутальним чином і почав переслед усей опозиції, що недопущально для європейських керівників. Тепер я повністю підтримую санкції і лічу, що до режиму треба ставитися з великою долею погарди. Режим зробив певні становчі зміни, але тепер він відступив на кілька кроків назад.
Сказав інтерв'ю Радіо Свобода Чарльз Танак, представник Великобританії у Європарламенті, який з'являється одним з авторів проекту резолюції, яку прийняв сьогодні Європарламент. Білоруські влади можуть заборонити виїзд за межу приблизно 200 опозиціонерам і пропонувати амбасадорам шерогу державу Євразв'язу покинути межі країни, коли Євразв'яз уведе у дочиненні до Білорусі економічні санкції. Таке повідомлення сьогодні розповсюдило агентство Інтерфакс Захад со посилкою на неназвану криницю адміністрації Лукашенки. На даний момент Свобода не має підтвердження цієї інформації з президентської адміністрації. Пресовий секретар МЗС Андрей Савіних сказав нашому радіо, що він такої інформації не володає.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес svoboda.org.
Свобода нон-стоп.
12 травня в суді Московського району був винесений присуд 6 удільникам площі. Владимиру Лобуну, Євгену Сакрету, Сергію Козакову присуджено по 3 гады, Олегу Федоркевичу і Дмитрию Доронину по 3,5 гады калюнії агульного режиму, Віталію Мацукевичу 3 гады калюнії строгого режиму. Самому молодому з обвинувачених 19 гадов, старейшому 50. І ще у 4 судах протягувалися сьогодні інші процеси у гэтых справах. У партизанським суді, де судять Андрея Саннікова і інших, Андрей Санніков заявив, що в турмі його катавали, а старшиня КДБ Зайцев шантажував життям сина і жінки. Репортаж Алісі Дашчинська.
Сьогодні у партизанському райсуді Мінського було скончено судове слідство по справі былого кандидата у президенты Андрея Санникова и еще группы особов. После перепынку завтра отбудутся спречки Баку. Сегодня, подчас процессу, Санников сделал заяву про катавание у СИЗА КДБ. И он сказал, что его весь час водили у кайданках, что с хворой ногой сместили у камеру без места, и он спал под нарами, что были растяжки, примушали распранаться, это отбывалось в присутности людей в масках, которые грукали у стену и кричали. Так само и он кажет, что под погрозами на адрес жонки и сына у него сдобывали потребные показания, которые он был вымушен давать. И он рассказал так само про встречу со старшиней КДБ Зайцевым, который, по его словам, погрожал жизнью и здоровью жонки и сына, и когда он не погодится и не подтвердит потребные показания. Так само Санников сказал, что ему заборонялось навод глядеть у бок адвоката и так далее. адвокат Саннікава патлумачыў, што гэта заява Саннікава пра катаванні, я такі распавёў частку гэтай заявы, была зроблена нечакана, то есть она не планавалася, і Саннікаў не збіраўся скардзіцца, а гэта было зроблена ў адказ на прэтэнзіі абвінавачання, што паказанні Саннікава, дадзеныя ў судзе, не зусім адпавядаюць паказанням, якія былі дадзеныя падчас следства. Дык вось Саннікаў патлумачыў, што гэтыя паказанні падчас следства здабываліся пад жорсткім ціскам. Таксама былі прэтэнзіі адносна відэасюжэтаў, якія сёння праглядаліся большую частку працэсу. Адвакаты заявілі, што ў прыватнасці відэасюжэт пад назвай «Беспарадкі» мае прыкметы монтажу. І ў гэтай сувязі ствараецца такая ілюзія, што Саннікаў, да прыкладу, нібыта прысутнічаў пры біцці шкла ў дзвярах дома ўраду. Па гэтаму адвакат папрасіў зрабіць экспертызу на тое, што ў гэтым відэасюжэце быў монтаж і ці не рабіліся гэтыя здымкі рознымі аператарамі. Аднак суд адхіліў гэтае хадайніцтва. Таксама сёння падчас працэсу Саннікаў зноў заявіў пра кепскае самаадчуванне, і ён прасіў суд, каб рабілі перапынкі. Адвакаты прад'явілі медычную даведку на гэты конт адносна здароўя Саннікава. Аднак суддзя адхіліла гэтыя хадайніцтвы і адвакатаў і самога Саннікава і працягвала працэс, маўляў, даведцы гаворыцца, што Саннікаў можа прысутнічаць на працэсе і мець пры сабе некія лекі.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. На працэсе ў фрунзенскім судзе над Някляевым, Рымашэўскім і членамі ягонай каманды сёння чыталі раздрукоўкі тэлефонных размоваў. Абарона папрасіла выключыць з матэрыялаў справы ўсе гутаркі супрацоўнікаў КДБ з абвінавачанымі ў перыяд знаходжання ў ізалятары. Расказвае Інна Студзінская.
Сёння ранішняе паседжанне пачалося з заявы ў хадайніцтва запрасіць кіроўцу «Фольксвагену», запросить у якости Светки Меленкевича. Судья отхилила все эти ходайництва, не глядя на то, что Меленкевич уже был у будинку суду. Была зачитанная скарга адвоката Сидоренки на то, что ей не допускали амаль 3 месяца до Некляева, коли он находился у изоляторы КДБ. Некляев зауважая, что его в этот час допытывали без адвоката, что является грубым порушением. И вот у другой половины дня прокурор читал телефонные перемовы Возняка с разными людьми. Причем эти размовы были сделаны еще у вересні. После перемовы Возняка прокурор прошел до пералику материалов, что тычаліся Андрея Дмитриева. До речи, сегодня Дмитриеву исполнилось 30 год. Але была и маленькая перемога сегодня. Адвокаты все ж таки настояли, каб размовы, якія быццам бы вяліся у приватным парадку у следчым изоляторы КДБ, калі размаўлялі следчыя з абвінавачанымі сам на сам, каб гэтыя матэрыялы ўсё ж такі не былі агучаныя ў судзе. Працяг зачытвання гэтых пісьмовых матэрыялаў справы будзе заўтра а 10-й гадзіне. Трэба заўважыць, што сёння спыніліся на 10-м томе, а іх усяго 29 у справе.
А ў судзе Ленінскага району сёння адбываўся суд над Мікалаем Садкевічым, Дмітрыем Вусам і іншымі фігурантамі справы аб масавых забурэннях. Пра гэта вы пачуеце неўзабаве, але спачатку слова слухачам.
Я часто думаю, ну вот закончатся суды, всем отмерят заранее намеченные наказания. А что потом? Хорошо, если вариант с бартером, живым товаром, решит вопрос освобождения. А если нет? Выступление одиночек ровным счетом не даст ничего. Разве что пополнит тюрьмы, а в историю войдет как факт отчаянного героизма. Хотелось бы иметь результат сегодня. И в этом случае эффективными могут быть только массовые многочисленные протесты. Для этого необходимо организующее звено. Оно у нас есть? Думает кто-нибудь об этом? В глубинках такие вопросы, конечно же, не решаются. Я много разговариваю с людьми и понимаю это. Ну а пока подождем окончания этого судебного фарса. Нравится, как выступает Некляев. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Европарламент пропоновал поширить санкции супраць белорусского режима, у тым ліку увести адресные экономичные санкции. У президентской администрации не выключает, что в отказ на экономичные санкции могут заборонить выезд за мяжу представникам оппозиции и выдворить некоторых европейских амбассадоров. У Минску протягиваются судовые процессы. 6 удельникам площади были вынесены присуды от 3 до 3,5 годов зняволення. Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь праз месяц-другі урегулюе ситуацию на валютном рынку. Засновальник российской финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди пропонует Лукашенко допомогу у оздоровлении экономики. Доктор, який ставил диагноз сбитому Некляеву, пошел на подвышение. У суде Ленинского района Микола Статкевич сегодня выказал упэўненасць, что улады рыхтавалі провокации 19 снежня, каб абудзіць у людях пачуццё помсты и атрымаць массовые непарадки. А Дмитрий Вус заявил про намер собрать 1 000 000 подписаў у падтрымку змены выборчага кодексу и высветлить, на якой подставе спецслужбы прослуховывали телефоны кандидатов у президенты. За гэтым процессом сочит наш корреспондент Олег Грузделович.
Суд перешел к опыту кандидатов на президента Дмитрия Вуса и Николая Статкевича. Дмитрий Вус сказал про свой удел у подеях, и он целиком посвятил свой выступ тому, что потребовал измены выборчого законодательства. Ён не заклікаў на плошчу, але сам прыйшоў на плошчу, калі ўбачыў, калі пераканаўся, што выбары зноў сфальшаваныя. І ён спрабаваў тут у судзе ўжо хадайнічаў пра тое, каб далучылі да матэрыялу справы ягоны зварот да Александра Лукашэнкі, падпісаны другімі кандыдатамі на прэзідэнта, у якім ён зноў заклікаў змяніць выбарчае заканадаўства, зрабіць еўрапейскім сапраўдным, а не падобным на часы гітлераўскай Нямеччыны. Але гэта не было зроблена, ён нават не атрымаў адказу свой заворот, и это его еще раз подчеркнуло выйти на площу. Максима Назяренко означает, что слабым местом у показаниях Дмитрия Вуса было то, что подчас первых показаний, даденных на следствие, он сказал, что не ходил на площадь незалежности. А тут уж идея он сказал, что был там все ж таки хвилин 15-20, он там был. Прокурор запытал, чему такие разыходжения, и Дмитрий Вус широ сказал, что у той час он боялся, что его закрыют у КДБ, бо по его известках ненавидит Александр Лукашенко вырашал, кого арештовать, кого не. И тому он так сказал. А потом, уже когда тримал ему подписку о не выезд, и он широ сказал, что саправды был на площади незалежности. Это что тычется Дмитрия Вуса. Ну, Николай Статкевич выступал после обеда, выступал ведьми эмоционально, доказывал, что с мэтой ягоных закликов было так само реформовать выборчий закон, так само добиться справедливых выборов, вернуть народу то, что было украдено, как он сказал, нагадывая свой выступ от телебачения. И он свядомо разумел, что ему за это ему будет помста, але гэта его не спыняло. И на площади он кем сказал, и он дзейнічаў адпаведна с усімі кандидатами, но шчыра признал, что не хапіла координации, не смогли кандидаты домовиться. И, магчыма, тому и с початку с Касычинской площади не спонтанно пошли на площадь Незалежности, и на площадь Незалежности не смогли так наладить митинг, как не было побач вот этих провокаций. Но относно самих провокаций он сказал, что по его намеркованиях это зрабіла улада, как спровоковать людей на массовое забурение. И он означал, что такие провокации начались еще на Касычинской площади, когда кандидатов его так само спинили милицианты, дали тем самым возможность людям пойти далее, а керовников это мероприятие изолировали. И он наркует, что добилось одмыслово, как обезналечали это мероприятие. Протяг процесса завтра и под опыту Таткевича началось выучение материалов справы, зачитывались протоколы, вельми дивные протоколы, которые фигуровали всякие бутыльки с горючей ваткостью, канистры, дымовые шашки и так далее. Микола Статкевич сказал, что подчас ознайомлення со справой он бачил протокол первый складенный, где этого чего, ничего не было. Але уже другие протоколы складенные неким уже майором, а не капитаном. На этом протоколе уже заявились и металличные, там 65 металличных штыров, и эти бутыльки, и канистры, и разовые баллончики, и иншие речи, которые быцем бы доказывают, что расставались массовые беспорядки. Суткевич сомневается в том, что это оправданные речи с площади и каже про подробленные речевые доказы.
Рассказывал Олег Груздилович. У заводским суде над Ириной Халіб, Павлом Северинцем и Сергеем Марцелевым сегодня в якости доказа по справе суд выкористал пропагандистский сюжет БТ с тенденцийными журналистскими комментариями, а у суде Московского района был вынесен присуд 6 удельникам площади по 3 и 3 с половой годы. Репортажи с гэтых судов в нашей программе про сгодину.
Напевно, ни одно местечко так не отзначено обелисками у память полеглых на другой сусветной войне, как Бягомль. Есть тут и самолет, есть помник на месте партизанского аэродрома, есть стела у гонор партизан и братская могила. Але у нашей передачи говорка пойде про тех, чьих именов нема у списе ахвяр войны. Чому? Слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача прагучыць на працягу гэтай гадзіны. Дзіўнымі назваў сёння паводзіны прэзідэнта Еўрапарламенту Ежы Бузыка прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Як мы ўжо паведамлялі, прэзідэнт Еўрапейскага парламенту учора разам з групай дэпутатаў звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам не праводзіць чэмпіянат свету ў Менску, пакуль у Беларусі не будуць вызвалены ўсе палітычныя вязні. Паколькі спорт знаходзіцца па-за палітыкай, гаворыцца ў заяве Савіных, то дзеянні спадара Бузыка, скіраваныя супраць мільёнаў хакейных заўзятараў і краіны наогул. Авантурызм такога падыходу відавочны. Бузык занадта захапіўся гульнёй у палітычны самі-піар і самарэкламу. Канец цытаты. Што Міжнародная хакейная федэрацыя адказала на ініцыятыву палітыкаў і спартоўцаў перанесці правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 з Менску? Пра гэта мы запыталі хакеіста і палітыка Петра Шчаснага, які асабіста перадаў адзін з допісаў старшыні Міжнароднай хакейнай федэрацыі Рэне Фазылю. Цалкам гутарку з ім вы неўзабаве знойдзеце на нашым сайце і пачуеце ў эфіры «Начной свабоды». А вось як Петр Шчасны адказаў на пытанне пра матывы сваёй далучанасці да беларускай праблематыкі.
Нешта мусіць быць важнейшае, чым спорт. Я гэта ведаю з Амерыкі. Калі нешта станецца, спорт адыходзіць у цень. Усе перажываем, хварэем за таго, хто паранены, хто ў цяжкой сітуацыі. Бывало такое здаралася, нехта памёр, заўзятар, напрыклад, і адмяняліся матчы або турніры. А тут 600 чалавек брутальна збілі, затрымалі, дапытываюць, судзяць, некаторым з іх пагражае і некалькі гадоў зняволення толькі за тое, што свабодна праявілі свае жаданні, тое, што ў іншых краінах цалкам нармальна, будзённа. Упомніны, што людзі, якія даведаюцца пра рэаліі Беларусі, пра тое, колькі брутальнасці там адбылося і адбываецца супраць нявінных грамадзянаў, не мелі б быць равнадушныя да гэтага. Я маю з гэтым крыху вопыт. Я жыў пры камуністычным рэжыме і вельмі рад, што ў нас гэта скончылася. Але з другога боку адчуваю абавязак дапамагаць людзям, будь то на Кубе, ці ў Беларусі, ці ў Тыбеце, ці ў іншых краінах, хаця б тым, што будзем павышаць ціск на рэжым і на канкрэтных лідараў гэтых рэжымаў, каб хоць некім спосабам яны змяніліся да лепшага.
Слухайте гутарку с Петром Счастным сегодня у «Ночной свободе», а так само читайте на нашем сайте.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
З рухаў на валютным рынку Беларусі па-ранейшаму няма. Тым часам Сергей Маўродзі прапануе Лукашэнку дапамогу ў аздараўленні эканомікі. Расказвае Ігар Карней.
Отпускаючы рубель з-пад жорсткай дзяржаўнай апекі, у Нацбанку заяўлялі, канчатковая мэта такога кроку – выраўноўванне множнасці курсаў, якія ўтварыліся ў выніку ажыятажнага попыту на замежную валюту. Аналітыкі пры гэтым удакладняюць, наўрад ці гэтае адзінства будзе грунтавацца нават на цяперашніх курсах камерцыйных банкаў, не кажучы ўжо пра афіцыйныя лічбы Нацбанку. Ад сёння з 8 до 12% пашыраецца калідор рубля да кошыка валют, на пазабіржавым рынку курс захоўваецца на ўзроўні 5000 рублёў за даляр. Як каже доктор економічних наук, професор Владимир Кулаженко, на тлі відсутності валюти у обмінних пунктах, гэті фактори мало сприяють вертанню на раніше фінансові позиції.
Покольки покупницька сила рубля знизилася, безумовно, що ринок падіння у цьому керунку обов'язково.
Як вам здається, при яким курсі валюта з'явиться у обмінниках?
4,5 тисячі здесь. Тоді можна чекати нормалізації ніякої часової.
Самі супрацовники банків особливих прогнозів на конт максимум масті насичення ринку валютою не роблять. Вони нагадують, Нацбанк черговим разом підтвердив, що валюту для обмінних пунктів продавати не буде, а експортери у ситуації невизначеності намагаються тримати виручені доляри до євро при собі. Розлічувати на те, що масово понесуть здавати валюту громадяни, які з пригодами її набували, безпідставно, говорить представник одного з мінських банків.
Зажимают, держат в валюте, то есть только на свои нужды, налоги, там, на зарплату, выручку допродают, рассчитывая, что курс будет расти, то зачем правильно им сейчас от нее избавляться? Если бы у нас курс был рыночный все-таки, да, и зависел от спроса и предложения, то в какой-то степени курс, может быть, был бы ниже. Если бы он 2-3 дня стал снижаться, экспортеры бы подумали, что вот, может, есть смысл сейчас продавать, ждать, что он ниже станет.
Финансовой допомоги белорусским уладам чекать нема откуль. Зато с антикризисными парадами активизовались махляры международного масштабу. Створальник сумновядомой на початку 90-х фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді записав адмисловий відеозворот до Олександра Лукашенки. Мавроді, який уже відсідів протяглий термін за фінансові афери, просить карт-бланш на приход у Білорусь для врятування країни від катастрофічних наступств економічної політики сьогоднішніх дорадців Лукашенки.
Звертаюсь до вам, Олександр Григорьович. Вихід є. Дозволіть МММ в Беларуси. Дайте благословение, карт-бланш мне. Откройте пункты во всех отделениях Сбербанка, я за месяц свяжу средства населения, остановлю инфляцию и остановлю падение белорусского рубля. Но я уже это демонстрировал в России в 1994 году, когда МММ сдерживала инфляцию, хотя там была ситуация еще тяжелее. Тем не менее, МММ успешно сдерживала инфляцию. Совершенно не сомневаюсь, что я сумею это сделать в Беларуси.
Пропановує Лукашенко Сергій Мавроді. За нестабільністю внутрішнього фінансового ринку люди стикаються з множством нових проблем. Ситуацію дослідують регіональні кореспонденти «Свободи».
Гомельщина. Новий курс білоруського рубля у дочиненні до твердої валюти не дав полегки гомельчукам. Спадарня Марина у розчаруванні покидає розліково-касовий центр Белагропромбанку.
Нічого стояло, хотіла денег, валюти хотіла, а її нету. Нічого не змінилось. В отпуск не за що їхати.
У філіалі банку Москва-Мінськ дві молоді сябровки хотіли перевести решту валютного споживецького кредиту у білоруські рублі. Остерігаються, що на теперішньому узровні курс білоруського рубля не спиниться, попаузе вверх.
Можуть підняти долар до 5, до 10. Все могут поднять. Мы попросили перевести наш кредит в белорусские рубли, так как зарплату мы не получаем в долларах, в валюте. Мы попросили перевести остаток нашего кредита. Нам отказали.
Сябровка молодица лечит, что банк нияк не застерег своих клиентов от валютной неразберихи.
Нас не обезопасил банк на завтрашний день. То есть мы не знаем, что будет завтра. Свободной продажи валюты нет. Не предлагают.
Еще угоршую финансовую ситуацию трапили индивидуальные предпринимальники. Расповедает господар Сергей, який орендує в універмагу 25 квадратних метрів гандлєвої площі. Податки він змушений платити регулярно, а купити товар, щоб працювати, немагчимо, бо навіть у так званій Союзній Росії білоруських рублів не беруть.
А що ми можемо зробити? Я вчора 6,2 мільйона заплатив оренди і 2 мільйони у мене ще налогу, 8,2 мільйони. Мені треба виплатити в місяць. Сім'я 3 чоловіка, чим його кормити? Де валюту купити? Товар покупаємо за рубежом, білоруські нігде ж не ходять. Я стою вже троє суток тут, нічого купити не можу. Сьогодні моя подошла очередь, я в первых рядах, а ничего не продают ни по какому курсу. Курс поменялся, ничего нету. Никто валюту не сдает. В наличке же нету. Мы покупаем только, когда кто-то сдаст.
Берестейшина. Про конфликты за отсутности валюты в этом регионе поведомляет Сергей Егоров.
Сегодня слухаешь «Свободы» и господар Анатоль Баранович поскардился, что там тейшем филиале Билдерштрах отмовились оформлять зеленую карту на автомобиль в белорусских рублях. Заявили, что даденная страховка оформляется только у евро.
А что это? 10 евро. Ранее кажу, белорусские не дают заработок у евро. Кажуть, у обменных пунктах, я обменных нема, вы, говорит, шукайте. А где шукать? Ну, я, говорит, не ведаю.
Представники филиалу Билдерштрах отмовляются от комментариев, посылающихся на законодавство приватности на 530 указ президента.
Гэты дакумент быў прыняты яшчэ ў жніўні 2006 году і дзейнічае да цяперашняга часу.
Гарадзеншчына, нягледзячы на знятыя абмежаванні курсаў валют у камерцыйных банках, сітуацыя з далярамі і еўра ў абменніках на Гарадзеншчыне не змянілася. Удакладняе Міхал Карневіч.
Я пацікавіўся ў дасведчаных прадпрымальнікаў у раённых гарадах, як яны бачаць перспектыву развіцця сітуацыі з валютай у банках. Дарэчы, усе яны ў адзін голас найперш адзначылі, што ў невялічкіх гарадах набыць валюту яшчэ цяжэй, чым у горадні, бо і здаваць яе ў абменнікі няма каму. Вось што, да прыкладу, кажа прадпрымальнік са Смаргоні.
Нема, а дзе ж ты купіш? Дзе ж ты купіш? Банку нема, і валютчыку даже нема. Які там чэргі, ну, чалавек дзесь стаіць цэлы дзень. Ну, чакай, хто прынясе, а хто нясе, ніхто ж не нясе.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску тлумачыць, што беларускай фінансавай сферы адбыўся дысбаланс. Маўляў, мы доўгі час куплялі, але мала прадавалі. І з гэтай прычыны валюта з краіны вымылася. А таму на бліжэйшыя перспектывы для краіны ён глядзіць песімістычна.
Гэты народ, каторы трымае там 14 мільярдаў, хай, я дапускаю, ён не будзе здаваць, ён наадварот будзе скупляць эту валюту, каго ёсць грошы. А здаваць это ўжо будзе крадзець.
Далей разважае гарадзенец-спадар Мікалай, спецыяліст у галіне прадпрымальніцкага руху. З ім гутарыць корэспандэнт «Свабоды» Сергей Іванович. З суразмоўцы журналіста вінаваціць у валютна-фінансавым крызісе ўладу.
Первое, что треба зрабіць, это надо оживіць биржу. А чтобы оживіць биржу, нужна валюта. Пока биржа не заработает, ничего не будет. Ничего. Это надо было в 96-м году думать. Надо было давать возможность малому и маленькому работать. Открывать предприятия, равные условия государственных, частных.
Спадар Мікалай звертае ўвагу на тое, што большасць беларускіх прадпрыемстваў маюць патрэбу ў імпартовых матэрыялах і сыравіне.
Каждое предприятие зависит от импорта. Это наша беда. Сегодня пластик для окон и для дверей нигде в Беларуси не робят. А сколько валюты уходит на это? В Россию. Вот и вся песня.
Региональный огляд свободы. Праскай студыі Алена Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент прапануе адрасныя эканамічныя санкцыі супраць Беларусі. У прэзідэнцкай адміністрацыі не выключаюць, што ў адказ на эканамічныя санкцыі могуць забараніць выезд за мяжу прадстаўнікам апазіцыі і выдварыць некаторых еўрапейскіх амбасадараў. У Менску працягваюцца судовыя працэсы. Шасці ўдзельнікам плошчы былі вынесеныя прысуды ад 2 да 3,5 гадоў зняволення. Жыхарка Віцебску, маці аднаго з двух абвінавачаных у справе выбуху ў менскім метро, просіць юрыдычнай дапамогі. Яна сцвярджае, што следства вядзецца з парушэннямі.
Радио «Свобода», с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у Бягомль. Колькі не проезжал праз Бягомль, заўжды дзівіўся ягонай ідэальнай вылізенасці и амаль поўнай адсутнасці людзей на вуліцы. Адчуванне заўжды такое, быццам едзеш праз адрамантаваныя дамкі, куды яшчэ не паспелі засяліць людзей. Зрэшты, сакрэт бягомльскай акуратнасці разгадаць не цяжка. Мястэчка ж стаіць на скрыжаванні двух ажыўленых трасаў – Менск-Віцебск і Браслаў-Лагойск. Таму тут заўжды будуць свежа пафарбаваныя фасады і падстрыжаныя газоны. Дзякуючы скрыжаванню, тут ёсць ажно тры кропкі, дзе можна нядорага і смачна падсілкавацца. Але не толькі гэтым слаўны Бягомль. Тут, напэўна, самая вялікая канцэнтрацыя помнікаў, прысвечаных вайне, на квадратны кіляметр. Самалёт Іл-18, прататып амерыканскага Дугласа, помнік на месцы партызанскага аэрадрома, брацкая магіла партызан, стэла на партызанскую тэму. І гэта не выпадкова. Бягомль ад канца 1942 быў сталіцай велізарнай партызанскай зоны. Але людзі ў Бягомлі, вядома ж, ёсць. Трэба толькі зазірнуць за любы яркі двухпавярховік, каб пабачыць заўсёдную купку пенсіянерак з іхнымі заўсёднымі бедамі і палітычнымі дэкламацыямі.
Ну, Бягомль наш абідзелі гладка, трошкі вы падпудрылі. То ў нас трохэтажная бальніца пустая. Мы ездзім за 25 кілометраў вунь. удохшицы, старые, шляпые. А там дуже нас и не любить.
И глазова нема.
И женского врача нема. Хоть нам уже старым не надо. Нема хирурга. А столько в учим. Напишите от нашего имени Лукашенко письмо.
А почему вы сами не напишете?
Ай, мы умеем писать, али. Нехай бы он... Столько врачей лучше. А где они дяются? Все они уплывают за границу. Наш же партизанский район, тут самый был больный, самые люди погибли все на свете. И район ликвидировали, нас сухим уже запустили гладко.
А ну вот на этих выборах, вы слухали всех остальных, кроме Лукашенко?
Мы про их дрянное думаем. Они бы нас ликвидировали уже давно. Мы бы померли, может. Это они предатели Белоруссии, вот кто они. Они хотели нашу Белоруссию под Польшу отдать. Мы за их никогда голосовать не будем. А теперь мы уже Лукашенком довольны, все, мы ж доживаем.
В устнами этой бягомльской старой нареште промовила истина. Лукашенком довольны, бо доживаем. А пористычней и не скажешь. Гэтая фраза вельми трапный отказ на Лукашенкова. Белорусский народ будет жить кепско, але недолго. Гаротны партызанскі край. Немцы сапраўды не цырымоніліся з тутэйшымі людзьмі, але гінулі сяляне не толькі ад нямецкіх куль. Праўдзівую карціну мінулай вайны спрабуе аднавіць 80-гадовы бягомлец Канстантін Гайдук. Па лёсе ягонай сям'і вайна і сталіншчына пракаціліся жахліва. Бацька быў знішчаны органамі ў 30-е. Вёску спалілі немцы. Дзядзьку і стрыечнага брата расстралялі партызан. Подлеткам Константин допомагал у лесным партизанским шпитали, у партизанах был его родный брат, тому не верить ягоным сведчаням нема никаких подставов.
У меня, вы знаете, были браты в партизанах, родовые. Но верхушка, как приписывает Манкович, это был комиссар, это был самый злодей и проходимец. Манкович. Степан Степанович.
А чему он был злодей?
Потому что он был злодей, что он очень строил тут такую политику. Они в декабре выгнали немцев, в декабре 42-го, а уже в 43-м году, в марте месяце, уже прилетел первый самолет сюда. Уже тут была партизанская зона. Вот тогда и началась эта бойня. Понимаете, вот тогда... Почему ты вот не пошел к партизанам, а почему ты к немцам там ходил, дворником был? Пришли в Беговичу для партизанов. 8 января была устроена массовая резня людей невинных. Почему они там, значит, в лес не уходили, почему они там немцам в хату пускали. Понимаете, ну, девочки были. Когда немцы строили что-то там, какую-то гулянку, они загуляли в старцу. Вот привезли нам, чтобы они на кухне поработали. В этот день, 8 января, вот тут под Березневку такой ельник есть, возили туда и уничтожали, расстреливали. И девочек, а потом даже привозили других деревень. Но на этом не остановились и начали ездить по деревнях, и уничтожать. И вот деревня Вольберевичи, поехал Вашкевич, потом Жбыр Александр Матвеевич, это был начальник особого отдела. Ну, говоровали такие. И вы знаете, убивали даже детей. Дядьку моего расстреляли. 8 января, на второй день коляд, они, значит, эти всех по списку, лошади были на пляже там возле Каменная церковь, там был деревянный дом, и там был штаб партизанский. Вот там и Манкович сидел, и уже, значит, партизанские старости, там служаки эти, коней подогнали. И они брали людей и туда в лес. И вот завезли моего дядьку, это его самого первого.
Так это было подобно на некую акцию, так?
Да.
Это была карная акция.
Совершенно разумно.
А сколько людей было забито?
Больше за 63 груды.
У эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змітер Бартосік. Пасля короткой обвестки мы протягнем наше подорожжа у Бягомль.
Бери буром земли крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте: свобода, слимак, rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
В эфире «Радио Свобода». При микрофоне Змітер Бартосік. Мы протягиваем наше подорожжа у местечка Бягомль.
Я родился тут на 500-летие после Франтишка Старин.
На ускраине Бягомля, на пагорку, стоить паўразбураная муравьёўка. Руіна, бачная шмат з якіх вуліц. Менавіта каля яе стенаў 8 студзеня 1943-го і разыгралася крывавая драма. Сярод забітых партызанскім камандзірам Сцяпанам Манковічам быў і стрыечны брат Канстанціна з жонкай, сын дядькі.
Я потом сын яго Віктор. І тут дзе-то бойня. Уже его сажают. А эти женщины как налетели, как отцепились вокруг него. Не дают партизанам. Это Виктора, и эти сестры его, и его штабу. И доложили Манковичу, что вот мы приезжали. А почему не расстреляли? И тут же вот приезжали женщины, уже на дворе, дверь открыта. Приведите сюда его. И он его у хати тут в кабинете и застрелил. А тут же и жена. Вот же жена, тут же все на виду. А жена, как пошла, вышла в эту хату, тут, туда, а он ее застрелил.
Ці много было мясцовых людей, которые занимались забойством мирных жихаров?
Были же такие, Батура Петр расстреливал моего дядьку.
А после войны, как они жили?
Кровь людская губит. Как-то он в аварию попался... Наверное, годов 10 после войны он пожил, женился, вроде две девочки у него, и потом в какую-то он попал в аварию и его убил.
Комиссар партизанской бригады «Железняк», герой Советского Союза Степан Манкович, помер у 1978 годе во возрасте 72 годов, овеянный славой и пошаной. Жил у Витебску, працевал на партийной работе. Ягоные семейные здымки можно знайсти у сетеве. Сумную жанчину обдымая коржаковатый насупленный войсковец. На другим здымку на нас позирая зух молоден у фуражцы крыху на Бакір і зоркай героя на грудях. Тяжко уявить, что это забойца, який расстреливал жанчын просто у штабе своей бригады. Узгадывая Константин Гайдук еще одно имя. Боевого товарища Манковича, разом с яким яны усталевывали колгасный лад на Бягомльщине.
Два грабителя, два вора. Они же грабили, потом раздавали, пили, знаете, высота. Сам... Вашкевич Иван Михайлович.
А он так само герой некий, так, после войны стал?
Вы знаете, Бог все-таки видит, убийц этих, злодеев этих. И вот собрали тут какой-то документ на награды. И Манковича там, и всех вот этих вот приписали себе и отправили за фронт. Немцы подбили самолет, и они все рухнули.
Яны не дожили?
Не дожили.
До перемоги?
Да.
Все ж есть правда на земле, коли живут такие доследчики-энтузиасты, как Гайдук, которые не дают забыться людям на все подвиги червоных командиров и лишний раз доказывают, что война у Беларуси началась задолго до нападу немцев. Але вернемся у наше счастливое сегодня – куды гэта ідзе кампанія немаладых кабет.
А куды вы так сабраліся все?
Там чалавек у нас малады памёр.
Памёр малады чалавек?
46 год.
А чаго так?
У норму перабіраў дозу.
Куды часцей ходзіце? На пахаванне ці на радзіны?
На пахаванне.
На пахаванне?
Да, радзіны слаба ражаюцца.
А чаму так?
Хто ж ужо гэта будзе ражаць? Мы ж ражаць ужо не будзем. А тут ж маладзёж дзе яна? Нема? Тут ж работы многа было. І райком, і райсполком, і прокурор был, и роддом был. Ага. Это же все раскидывалось.
Да, да ничего, оно не изменится. А что наоборот, оно гибнет все. Куда раба посылать, туда раб идет.
Зато мы живем, у нас нет никаких войн, и живем спокойно. Спокойно ложимся, спокойно устаем. Как то Лукашенко сказал, у землянки пойдем. А на колени не встанем.
А вы готовы идти за им землянку?
Да.
Готовы?
Да. Готова? Не знаю почему, но я готова.
Я уважливо поглядел у вочи этой кабете и зразумел, что тая не жартуя. Александр Рыгорович может спать спокойно. Такая пойдет за своим проводыром хоть у землянку, хоть у атаку. Але может уже такой потребы и не будет. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Бягомль. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосік.
Вы на хвалях «Радио Свобода» праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент прапанаваў пашырыць санкцыі супраць беларускага рэжыму, у тым ліку ўвесці адрасныя эканамічныя санкцыі. У прэзідэнцкай адміністрацыі не выключаюць, што ў адказ на эканамічныя санкцыі могуць забараніць выезд за мяжу прадстаўнікам апазіцыі і выдварыць некаторых еўрапейскіх амбасадараў. У Менску працягваюцца судовыя працэсы. Шасці ўдзельнікам плошчы былі вынесеныя прысуды ад 3 да 3,5 гадоў зняволення. Александр Лукашенко паабяцаў, што Беларусь праз месяц-другі урэгулюе сітуацыю на валютным рынку. Заснавальнік расійскай фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі прапануе Лукашенко дапамогу ў аздараўленні эканомікі. Доктар, які ставіў дыягназ збітаму Нікляеву, пайшоў на падвышэнне.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння тэмай гутаркі стане ленд-ліз. Пастаўкі зброі, абсталяванне і харчаванне США ў Савецкі Саюз падчас другой сусветнай вайны. Поруч са мною ў студыі спадарня Галіна Сіўчык. Спадарня Галіна, днямі ў Беларусі і ў многіх краінах Еўропы прайшлі ўрачыстасці з нагоды 66-й гадавіны перамогі над фашысцкай Нямеччынай. Але сёлета мы можам адзначыць яшчэ адну гадавіну. Гэта 70 гадоў таму, у 41-м, у ЗША быў прыняты закон аб ленд-лізе. Паводле яго, злучанымі штатамі Амерыкі было выдаткавана Савецкаму Саюзу і ягоным хаўруснікам 50 мільярдаў даляраў. Гэта ў тых коштах. У сённяшніх гэта яшчэ больш. А калі канкрэтна было пастаўлена, вось я толькі некалькі лічбаў назаву, толькі цягам канца 41-42 году 545 самалётаў, 70-83 танкі, 16502 грузавікі і гэтак далей. То бок відавочна, што дапамога была вельмі сур'ёзнай. Але мала хто ведае, што да паставак па ленд-лізу меў самае непасрэднае дачыненне беларускі навуковец, ваш свёкр Канстанцін Лукашоў. Ён жа, здаецца, быў геолагам. Як ён трапіў у эпіцэнтры гэтых падзеяў?
Ну, пасля чыстак 30-х гадоў былі загублены і згублены кадры дыпламатычныя. Паколькі Канстанцін Ігнатьевич Лукашоў быў на той час рэктарам, ён ужо быў такім кадрам, які мог зацікавіць улады. Першы раз яго выклікаў сакратар абкома Ленінградскага Вознесенскі і прапанаваў яму дыпламатычную працу. Ён адмовіўся. Праз нейкі час яго выклікаў приехал Анастас Микоян, и уже як нечто вырашенное, просто сказал: «Константин Игнатович, ти США, ти Ангельщина». И як потом вспоминал, и он сказал, что чему-то мне, вот одразу я сказал США. Несколько месяцев подрыхтовки, треба было мову, якую он, до речи, вельми добро освоил, и он уже працевал без перекладчика. И в 39-м годе, вот с годовалым Валентином, сыночком, яны поехали спочатку у Нью-Йорк, где он працевал президентом Амторга. Это организация гандлёвая. Але с початком войны американцы приняли закон про ленд-лиз. И была створена закупочная комиссия, якая займалась вот этим поставками по ленд-лизу для потребов Советского Союза. И Константин Игнатович Лукашов был призначен наместником старшини этой закупочной комиссии, а номинальным старшиней весь час были генералы, которые менялись довольно часто. Константин Игнатович Лукашов – человек, который пропустил про свои руки весь ленд-лиз.
Про дочинение Константина Лукашова до ленд-лизу не поведомляя нават найновшая белорусская энциклопедия. А что он рассказывал сам у Коли Чамьи, своим близким, про свой побыт в США и свою працу там?
Он не шмат расповедал близким. Не только в энциклопедии, на вот коли некролог, или вот коли вот у него были юбилеи, и выдавались на 60, и на 70, 75, библиографичные 80, там вельми так зашифровано говорилось, что с 39 по 44 год он працевал в Министерстве внешнего гандлю. Нам хотелось говорить, что перемога была только нами, без всякой допомоги. Ну, вот такая неудячность, она, конечно, неприемная, а лишь была такая политика. Не вспоминать про ту допомогу, якую нам оказывали. А допомога, до речи, была вельми значной. Як не дивно, вот ты студобекеры, якие закупал Константин Лукашов, меня в Казахстане в Петропавловске с роддома забирали на этом студобекере. Вот як все повязано в житті. У снежні 41-го года уже меня везли на студобекеру.
То бок, он просто молчал про это?
Не, он не совсем молчал. Розповідав вельми цікаво, як коли Громыку призначили амбасадором Советского Союза, то вся семья, Лидия Громыка, сам Громыка, его дети Анатолий и Мила, они ховались у их доме от этих ваших коллег-журналистов, которые в Америке вельми активны, им вельми хотелось ведать и побыт нового амбасадора, хоть он там уже працевал в амбасаде Громыка и был довольно ведомый. Но коли уже его призначили, и он мусил ховаться от нашей семьи. Я так само про это, як некий казус расповедалось. Константин Лукашов расповедал про встречи и его сябросту вельми мощное с Гарри Гопкинсом. И он лечился навод тенью Рузвельта. И он был помощник Франклина Рузвельта и отказывал за ленд-лиз выконание. Американцы обмениваются подарунками, сувенирами на коляды. И, конечно, наши супрацовники так само мусили нечто дарить. И вот одной, что он подарил бляшанку икры, и Гопкинс одразу же телефонует: «Костя, ты ведаешь, кто ел сегодня эту икру сам?» И он сам, но ведомо, что Рузвельт. Ну, вот такие он речи расповедал. И он сказал, что самый счастливый день у меня был, когда меня выкликали в Кремль со справоздачей по моей праце, и когда Сталин сказал, что нема претензий, потому что вы же ведаете, який был час, тем больше началась уже холодная война, это 46-45. Моя свекровь сказала, что мы больше боялись не американцев, а советских.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаші Скобла. Белорусская история ленд-лизу. Тема нашей сегодняшней гуторки с громадской активисткой Галиной Шилчик. Протягиваем говорку. Роля ленд-лизу у Другой сусветной войне оценивалась и еще не оценивается по-разному. Прикладом одразу по войне тогочасных старшиня держплану СССР Миколай Вознесенский, якого вы згадывали, заявил, что поставки по ленд-лизу склали всего 4% от агульных потребов. Як вы лечите, чи можно доверять этой личбе?
Тут абсолютно нельзя доверять, потому что на вот мое поколение, я же народилась дитя войны, и то памятаю ту допомогу, якая была Нават каб толькі харчаванне, таму што галодны народ не зможа ваяваць. Ведаеце, я спачатку проста працытую удзельнікаў тых падзеяў, і па-першае, канешне, маршала Жукава. Вот зараз гаворыць, што хаўруснікі ніколі нам не дапамагалі. Но ведь нельга адмаўляць, што амерыканцы нам гналі столькі матэрыялаў, без якіх мы бы не маглі фарміраваць свае рэзервы, не маглі бы працягваць вайну. У нас не было заручаткі пораху. Амерыканцы па-сапраўднаму выратавалі нас, а колькі яны нам гналі ліставой сталі. Ці маглі бы мы так хутка наладзіць вытворчасць танкаў, каб не амерыканская дапамога сталю? А зараз прадстаўляюць справу так, што ў нас все было без амерыканскіх грузавікоў, нам нечым было бы цягаць нашу артылерыю. Гэта пад грыфам совершенно секретна з данесення прадстаўніка КДБ семічаснага Хрушчову. Таксама вельмі высока адзначыў ролю ленд-ліза і Анастас Мікаян. Без ленд-ліза мы бы наверняка яшчэ год-полтора лішніх праваявалі, сказал Мікаян. У меня тут ёсць табліца із лекцій Константина Лукашова в Інстытуце знешнего гандлю в Москве. СССР атрымаў па ленд-лізу 622 тысячы тонн чыгуначных рэек, 1900 локомотивов, 11 тысяч вагонов, 3 606 000 автопокрышек, 427 тысяч автомобилей и 32 тысячи армейских мотоциклов. США так само нам поставили 2 013 000 тонн авиабензина, а маль 2/3 палива, якое было выкарыстано за годы войны советской авиации. А вы же разумеете, что без палива вся эта техника не працуе. После вот на вот этих личбов говорить про то, что Америка и ленд-лиз – это маленькая допомога, это просто несумленно.
Вы принесли в радиостудию шмат здымков по быту Константина Лукашова там, у США, и он на здымках такой респектабельный американец с такой цигарою. Что же от его американского лоску засталося, коли он приехал у СССР?
Ну так, по-перше, его засталося то, что он щодня менял кашули, только белые кашули признавал. Але ж самое главное, засталося вот той адміністрацыйны опыт, які ён там набыў, і ён застаўся з ім, і калі ён быў віцэ-прэзідэнтам і рэктарам Беларускага універсітэта, і дырэктарам інстытута, ён ніколі не адкладаў, хутка вырашаў пытанне. Наконт цыгары ён ўвогуле не паліў. Але ж там трохі даводзілася, таму што дыпламат – это такая складаная праца, і перш чым адказаць, трэба падумаць. А от цыгара якраз давала час, быццам бы ён паліць, а на самой справе ён больш, канешна, думал, чтобы отказать. Это он сам говорил, что мне вельми сигара допомагала в працу.
Господарня Галина, про ленд-лиз белорусской энциклопедии, всего 8 радков, и, как я уже сказал, ни слова про то, что до ленд-лизу имел самое непосредное дочинение белорусский науковец. Але я ведаю, что, дякуючи вам, про ленд-лиз з'явилась экспозиция у Музея Великой Айчинной войны. Как вам удалось это зарабить?
Мне потелефоновал некий мужчина, что он с Музея Великой Айчинной войны, и он цікавіцца ордэнамі, медалямі. Я сказала, што ведаеце, пасля смерці Константина Лукашова мой муж аддал, таму што ў хаце няма. Ну і праз дзень я патэлефанавала в музей, і говорю, ведаеце, вы ў мяне пытались, а ці не вам ён аддал гэты ордэна, што ж яны ў вас згубіліся? А яна гаворыць, не, мы ніколі па тэлефоне такія рэчы не высвятляем. Это шукальнікі тыя, хто потым прадае і рабуе. Ну і вот так я з імі познаёмілась і говорю, што ведаеце, у нас ёсць рэчы. І Светлана Михайловна Ізерская, она якраз гэтым займалась, она вельмі зацікавилась, адразу до мяне прыйшла. І от мы составили протокол, у мяне 61 рэч была перададзена, і таму смаглі зрабіць стэнд, і было адкрыццё гэтага стэнда афіцыйнае. Гэта рэчы, якія, ну, напрыклад, аптэчка была в такой вот скрыні амерыканскай, якая сюды дасылалася на ў нас. Потым рэчы, якія асабістыя былі, нават смокінг я аддала. Галоўнае не тое, што там было столькі-то адзінак, 61. Галоўнае, што ўжо была ўвага да самой гэтай падзеі. Вот это было вельмі важна, каб пра ленд-ліз хоць нешта ўжо пачалі гаварыць.
І хіба апошняе пытанне, фашызм перамагалі супольна. А вось і святкаванне 9 траўня ў Менску прайшло, на жаль, без амбасадараў краінаў Еўразвязу, якіх, як аказалася, беларускія ўлады не запрасілі на урачыстасць. Як вы можаце гэты факт ацаніць?
Конечно, это дипломатично вельми великий прокол наше министерство. То, что вот лечить, что мы сами перемогли такую навалу, ну, это просто несерьезно и исторично неправильно. Але ж с другого боку, вот такие святкования, какие учора были у нас, как в первом часе чумы, что нам святковать? Вот так вот уже затято, у таким стане, а мальчу жабратским, хай бы она лепит ты вот эти фанфары и парады и салюты на детей войны, некую допомогу, на тех, кто еще застался, их уже так мало засталося. Конечно, пошана потребна. Треба все памятать. Треба памятать и тех, кто полег, и тех, кто застался. У меня, до речи, вот вельми болюче. Я недавно глядела свой альбом, и я убачила, я уже была в 4 классе, 53 год. И у меня есть дымок, где мои девчаты босые. А вот зараз они на пенсии. И на такие же босы на этой пенсии. Донашивают то, что есть. И я думаю, было бы нашмат лепи ты сродки пустить на тех, кто покутал в той час и которым нелегко зараз.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Громадская активистка Галина Шевчик рассказала нам про белорусскую историю ленд-лизу, одним из организаторов якого был айчинный науковец Кастусь Лукашов. С вами был Михаил Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про тыдень.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22-й, Радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».